Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем сегодня олигархическое событие, которое случилось в мире блогерства. Алишер Усманов записал сегодня видеообращение к Алексею Навальному. И это, извините за выражение, взорвало интернет, хотя я его терпеть не могу. Но не использовать невозможно, потому что действительно взорвало. С нами Владимир Милов. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
С нами Александр Бирман. Здравствуйте, Александр. Александр – обозреватель «Ленты.ру» экономический. Владимир Милов – обозреватель теперь РБК экономический.
Да кого-то ты не обозреваешь. Обозреватель «Навальный лайф» экономический.
Ну, в общем, вы теперь, как сказать, коллега Алишера Усманова. В общем-то, как вот...
Интересно сравнение.
Да. Теперь все. Теперь мы все коллеги Алишера Усманова по Ютьюбу. Вот, в нашем полку прибыло. Вот мы с вами сейчас сидим в Ютьюбе. Он сидит. Вы сидите, Александр. В общем, короче говоря... И этот человек, кстати, вот как он сидит в Ютьюбе, тут уже тут стикеры. И мы посмотрим, как он сидел сегодня в Ютьюбе. Сначала мы смотрим первую минуту его видеообращения к Алексею Навальному.
Добрый день, Алексей Навальный. Меня зовут Алишер Усманов. Имея в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочить им голову, я все же решил необходимым сделать для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно. Тем более, что к интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю. И я думаю, что пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Тем более, что ты сам давно меня об этом просил. Ты говоришь и просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем. Ты вот сядь поудобнее. Я попробую спокойно, не торопясь, объяснить людям, почему это именно так.
Ну вот после этого Алишер Усманов 12 минут объясняет Алексею Навальному, почему он негодяй. Я все эти 12 минут, кстати говоря, сегодня ехала в такси, вынуждена была воспользоваться по личным обстоятельствам, и водитель слушал Вести ФМ Владимира Соловьева, который нам все 12 минут выдал в эфир. Мы все 12 не будем давать. Все, кто хочет посмотреть, послушать, пожалуйста, могут это сделать на YouTube. Но смысл там в том, что он по пунктам ему отвечает, что я налоги плачу в Российской Федерации, вы все врете, ты все врешь. Алексей Навальный, я развиваю бизнес, я занимаюсь делом, а ты вот занимаешься тем, а чем он занимается, это вот вы послушайте последнюю минуту этого обращения.
Поэтому, Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты, строить картинку, которая тебе выгодна. Ты бы действительно извинился бы и жил бы спокойно, потому что никогда в жизни такому, как ты, не даст, невозможно доказать, что я преступник, что я вор, что человек, который всей своей жизни получил все бесплатно, потому что в отличие от тебя, дорогой мой, я за все заплатил своим трудом, способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно на меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша. И для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать, это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
И такое прекрасное количество роликов появилось. Тфу на тебя, тфу на тебя, тфу на тебя. Там смешные очень сейчас в Ютьюбе. Это можно посмотреть, повеселиться, похохотать. Но мы серьезно вас спрашиваем. 8 800 222 12, уважаемые слушатели, зрители, звоните нам, пожалуйста. Как вы считаете, разумно ли поступил Алишер Усманов, когда стал отвечать в той же форме видеоблога Алексею Навальному? Мы поговорим об этом с нашими гостями. Как вы считаете, Владимир Милов, вот я к вам первому обращаюсь, зачем он это сделал? Вот зачем он полез на это?
Ну, знаете, я слышу много таких объяснений, что у него там накипело, но зная вот этих бизнесов, я не знаком с Усмановым лично, но многих миллиардеров из нашего списка Forbes я лично хорошо знаю, и это люди, которые традиционно очень сильно избегают публичности, стараются по максимуму воздерживаться от участия в публичности, тем более в каких-то скандалах и так далее, да? Усманов, кстати, был один из самых непубличных бизнесменов всегда, и Более того, я думаю, мы поговорим об этом. Вот крупнейшие сделки, которые он совершал с госструктурами, они отличаются предельной непрозрачностью. Вот он там рассказывает там, про честного бизнесмена, но капитал свой накопил предельно непрозрачным способом. Да? Поэтому я вот на фоне этого всего, я не верю, что он взял и поменял все свои привычки и заговорил в такой ситуации. Обычно, ну вот у меня, я, например, судился с миллиардером Тимченко, который меня в суд подавал. Да? Он ни разу вслух ничего не прокомментировал, а он на нас с Немцовым тогда подал иск и вообще молчал, общались вот именно, что только его юристы в суде. Да? Угу. Это обычно их такая практика. То есть он перешел некую черту, которую обычно бизнесмены такого уровня не переходят. Вы знаете, ну я считаю, что...
Причем параллельно, я хочу добавить, параллельно у него идет процесс судебный. Да, он подал в суд на Навального, есть адвокат. И вот зачем-то еще
это
лично?
Это не может быть без какой-то команды это сделать. Моя версия такая, что они видят, что... Ну, очень большие проблемы у власти из-за того, что они молчат и не реагируют на вот это расследование про Димона и фильм про Медведева там, и так далее. Да? Поэтому у них такая естественная реакция. Вот выпустить кого-то, кто напрямую с ним не связан, но оказался задет этим расследованием, и заставить его за них отдуваться и публично атаковать Навального. Видно, что Усманов к этому совершенно не подготовлен. Действует он очень плохо. Лучше бы он не появлялся. То есть он сейчас вот этим видео нанес такой ущерб имиджу власти и вообще всей этой системы, что ну он просто катастрофический. Я думаю, что вот люди в Кремле, которые еще сохранили остатки сообразительности, они сейчас там рвут оставшиеся волосы у себя на голове, потому что ну, выпустить против молодого, энергичного, честного Навального, который живет в Марьино обычно с народом, да, и ездит на метро, соответственно, выпустить против него вот этого, так сказать, фактурного олигарха, да, с соответствующим прошлым, там,
как он хорошо
я
свой
дико извиняюсь, с этническим соответствующим бэкграундом там, и так далее, с непонятно откуда взятыми миллиардами. Ну, лучше подарка Навальному просто трудно себе придумать, да, поэтому это был крайне неудачный ход, и я уверен, что Усманова все-таки как-то заставили это сделать.
То есть он не сам, никакой искренности тут нет. Очень интересно. Александр, вы считаете, это он полез в это в эмоциональном порыве, что я могу, я и не послушаю никаких пиарщиков, как бы я ни смотрелся, я сделаю так, как я хочу. Или все-таки его попросили, что давайте вы за нас хоть что-то скажите, а то что же молчает?
Ну, я считаю, что действительно, как бы это подарок Навальному, но подарок в каком плане, что как раз о Димоне как таковом стали забывать. И о его заслугах по борьбе с коррупцией. После замечательного его, в кавычках, выступления на митинге против реновации, после того, что он там на несчастную журналистку обрушил всю свою, так сказать, пропагандистскую машину, вот, как бы, ну и он, и его клиентела Навального. После этого, как бы, ну, Навальный, так сказать, оказался в такой, ну, то есть его политическая капитализация резко упала. Сейчас, когда Усманов выходит с этим, с выступлением, с таким мощным выступлением в Ютьюбе, соответственно, Навальный снова выставляется в качестве героя. То есть он борется уже не с простой там какой-то журналисткой, а с олигархом. Причем в данном случае идет молодой прогрессивный политик против старого, вот, ну, то есть, вернее, в возрасте, так сказать, олигарха, который говорит соответствующим языком, ты Алексей Навальный, вспоминается Алеша Амиль Басаев, ну, то есть, и так далее. То есть, как бы, вот эти все паттерны, они как бы работают скорее в пользу Навального по факту, да, хотя вот не по факту, а по эмоциям, потому что по фактам, конечно, Усманов, ну, Навального, так сказать, достаточно серьезно повозил фейсом по тейблу, потому что, ну, то есть там про приватизацию, то, что по факту то в приватизации Усманов-то не участвовал. А, вот, а, то есть, как бы, имидж выступления, он играет на руку Навального, вот образ выступления Усманова. Теперь для чего это сделано? Кому это выгодно? Мне кажется, что это...
Нет, вот еще раз, а вы считаете, как Владимир, что его попросили, или все-таки это
вот,
его...
Вот я и по да, это, вот да. Я к этому и клоню, кому это выгодно. Да. Ну, естественно, как бы, когда вопрос о Димоне снова оказывается в повестке, оказывается в общественном повестке, когда о Димоне, я имею в виду расследование Димона, про поводу Димона снова вспомнили, естественно, на этом фоне какие-то кадровые решения в отношении правительства будут выглядеть уязвимо. То есть, ну, как бы, что это Кремль пошел на поводу у Навального и уволил Медведева. Соответственно, когда Усманов выступает, когда эта вся тема вновь всплывает, ну, по поводу Димона и прочее, Медведев получает очередную, так сказать, охранную грамоту. Его не тронут, потому что он, так сказать, критикуем оппозиционерам, критикуем Навальным и так далее.
Вы мне тогда оба объясните, зачем им эта тема, если вы считаете оба, что она как-то всплывает не потому, что захотела этого. Ну вот у меня, например, честно сказать, совершенно другая. Вот я вижу это по-другому эмоционально. Мне кажется, что вот он так решил сам, вот он так захотел. Мне кажется, что если бы он захотел продуманно или его попросили, он бы все это обставил по-другому, он профессиональнее, грамотнее бы все это сделал. Мне кажется, что он всех послал там подальше, сел в эту камеру, в дурацкую совершенно, в этой обстановке, с этой стенкой, которую все обстебали, эту, извините за жаргонное слово, югославскую, как про нее пишут, сел и сделал то, что он хотел. У меня такое впечатление. У вас другое впечатление. Вопрос тогда, почему же они не подготовили? Если они его вытолкнули во всю эту историю, вытолкнули на растерзание всего интернета многомиллионного, всех этих 20 миллионов, которые смотрели фильм Навального, почему же они его не подготовили тогда должным образом, чтобы это было хотя бы не плодить вот эти фотожабы?
Блин, зачем готовить? Зачем готовить? Это, ну, как бы, то, когда Усманов уже изначально вступил в эту, так сказать, полемику с Навальным, он уже как бы, ну, не то, что он себя девальвировал окончательно, я не могу сказать, что он себя окончательно девальвировал, но на самом деле он до известности...
Ну, опустился, скажем, вот, ну, давайте, тактично, вашим, да. С вашим, да, ваша позиция, видимо, он, так должна он, да, быть оформлена.
Ну, то есть изначально, когда он... Естественно, у него были свои, как я думаю, что экономические резоны. Я думаю, что таким образом он, что называется, собирался, как говорят в преферансе, отобрать свои взятки. Ну, то есть, когда как бы эти распасы идут. Потому что он, чтобы Навальный выложил все козыри, которые у него есть против Усманова, и чтобы уже потом, в случае чего, там, на Усманова не вывалили какой-то более значительный компромат.
А вот так даже.
Я думаю, что да.
То есть он провоцирует Навального на новые, на новые.
Это я, нет, это я говорю об изначальной цели его, как бы, иска по поводу Навального.
Владимир, зачем им, вот вы говорите, вот зачем им трясти? Во-первых, они его выпустили не подготовили. Зачем вообще трясти всем этим? Ведь история такая штука, даже более страшные вещи забываются. Зачем вообще снова это вытаскивать? Лучше забыть уже.
Смотрите, эта история перешла на некий уровень. То есть она где-то в стратосфере находится. То есть десятки. Понимаете, это люди продолжают в огромном количестве смотреть до сих пор. Вот этот фильм про Димона, да, и он продолжает, то есть просмотры растут, растут. То есть он вышел на такую стадию, когда это уже приобрело исключительно массовый характер. Десятки миллионов россиян это смотрят. Это не остановить, да. Поэтому, смотрите, они, во-первых, приняли решение, что мы не можем на это реагировать. На это не реагировать, да, то есть мы должны среагировать как-то. Но как? Мы не можем выпускать государственных первых лиц, потому что это... там противоречит там, чувству собственного достоинства, и мы вот себя таким образом уравняем как бы, с Навальным, мы не можем этого делать. Да? Поэтому мы что сделаем? Мы предпримем попытку его юридическими аргументами в суде, которые, ну, понимаете, вот суд, это же сухая, ну, кто будет читать этот иск? Да? Ну, иск юриста Навального, у наших судов такая репутация, что все равно всегда все штампуется против Навального, поэтому это не очень дает им большой капитал. Да? Нужна была какая-то визуализация. Да? И вот они решили, видимо, что значит, давайте лучше, если Алишер Бурханович там скажет сам. Ну почему вот там, вы говорите, не подготовился? Да? Ну, послушайте, давайте вот подумаем, о ком мы и говорим, с кем мы имеем дело. Это человек, который, вы знаете, я там думаю, может, у него есть даже лифт в его имении, который его лимузин поднимает на верхний этаж, и он там выходит из машины. Да? Это человек, оторванный вообще от всего. Просто. Он великий. Вот я думаю, что даже если Кириенко там нанял каких-то политтехнологов, его там типа условно подготовить, это целое дело для них, к нему вообще на прием попасть. И все, что я знаю об Усманове, о тех вот бизнесменов и банкиров, которые с ним работают, что жанр Алишера Бурхановича, мы вас сейчас там что-то обучим, просто невозможен. То есть он сразу, чего? Вы кто такие? Значит, слушайте меня сюда. Да? Этот человек общается со всеми только так, вот только в такой манере. Да? Поэтому это мне неудивительно, что если ему, а давайте вот вы там, может быть, запишем видео. Ну вот он и записал видео. Что там он опустил свое? Он записал видео такой, какой он есть на самом деле. 100%. Да? И вся страна это увидит теперь. Да? Ничего хорошего. Это вот эта вот изнанка противная, олигархическая, она где-то сидела там внутри, в этом болоте. Да? А тут вот он просто считает себя очень классным, очень великим. И он считает нормальным все это показать. Взял, записал, то, что в голове у него есть, он все это высказал, это выложили. И все теперь в шоке, да, потому что эта олигархическая изнанка была скрыта. А вдруг проблема-то не в Усманове,
а
не в том,
что сказал?
Они что,
не знали, когда, что они его подставят? Они не понимали, как это будет выглядеть заказчики?
Я думаю, что они просто это не просчитали. Они считали, вот как нам ответить технично Навальному, давайте мы ответим по юридическим аспектам, по аспектам бизнеса, вот пусть Алишер Бурханович это озвучит. Но объемную картинку они не могут. Ну, вот это же, вот смотрите, вот как с Францией, да? Вот что, они решили все, что Фион президент, и надо просто уничтожить всех, кто может мешать ему выйти во второй тур. И они сделали самую большую глупость, они начали гадить кандидату, который в итоге выиграл. Да? Ну, поэтому вот те, кто считает их какими-то страшными стратегиями, ну, посмотрите, как они одну ошибку за
и
другой совершают.
И поддерживают сразу своих двоих, что еще
или
больше
в Америке.
Ошибка.
Вот они добились там каких-то промежуточных тактических успехов, но такой ценой, что теперь там для них закрыто вообще все. Да? И тема России самая главная, которая грозит. Поэтому это люди, которые ломают дров. Они действуют как носорог вот по какому-то лекалу, но при этом объемную картину последствий того, что они творят, и вообще понять, вот как это соотносится с реалиями на Земле, они не могут.
То есть, с вашей точки зрения, ушел в минус Алишер Усманов с этим выступлением. С нами на связи Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте. Вот из того, что мы сейчас услышали в студии, в общем, такая вот вырисовывается схема, что его все-таки кто-то... Этот фильм не затихает вокруг него страсти, забыть его нельзя, он уже становится каким-то отдельным явлением, которое все живет и живет, и вот нужно как-то реагировать, и желательно, чтобы реагировал все-таки кто-то из таких непосредственных участников этого фильма, из непосредственных фигурантов, и фигура эта должна быть большой, толстой, объемной, и вот попросили именно Алишера Усманова взять на себя этот удар, но не подготовили, потому что готовить его, в принципе, невозможно, потому что он сказал, хорошо, я согласен, я сделаю это так, как я хочу. Вот такая схема у нас тут в этой студии. Как вы это видите? И действительно ли он ушел в минус, в такой страшенный со всей этой истории? Или все-таки он что-то приобрел, когда он пошел вот так вот на пролом, без подготовки, без оформления художественного?
Ну, у меня такой метод трилогической теории, которая бы разбила аргументы коллег, наверное, нет. Я скорее дам несколько штрихов. Но, во-первых, ситуация, когда человек не публичный, выходит в паблик, и часть его энергетики загадочности теряется, она довольно чиста, еще не знаю, с времен Александра Крыжакова. И в данном случае, ну, это скорее типичная ситуация для малопубличных людей. С другой стороны, хотя, наверное, по первым ощущениям, Усманов скорее в минусе, но если считать, что цель была, чтобы об этом выступлении говорили, оно стало событием, оно обсуждалось, то цель, безусловно, достигнута, причем, ну, по-своему даже грамотно. Кто из нас до конца досмотрел нудный тяжеловесный фильм про Навального Гитлера? Кто досмотрел до конца все эти ролики рэперов, достаточно таких тоже сладких, слабеньких. В данном случае это ролик, где есть над чем троллить, есть по поводу чего иронизировать, есть кому смотреть, те, кто не особенно интересуется даже общей тематикой. В этом плане для раскрутки он сделан довольно грамотно, хотя не факт, что это было сделано осознанно. Да? А так, плюс есть очень разные интонации в этом ролике по отношению к Навальному. То извинись, пожалуйста, то на тебя, то есть совершенно разные пробуются интонации. В любом случае Усманов получает возможность говорить, что он не молчал, что он переводил повестку на себя. А дальше вопрос в том, есть ли за этим какой-то следующий шаг, является ли частью драматургии, или это такой разовый выхлоп как с Гитлером, или в связи с будущим ожидаемым судом, и за этим не последует чего-то дальнейшего. Если не последует, то Усманов, наверное, в минусе.
В минусе?
Да.
Если не последует. Хорошо. Вот нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста, что вы, как вы это увидели?
Да, добрый вечер. Что хотелось бы сказать. Вот пику всей адвокатуре Навального, в том числе адвокатуре от режима Путина и компании, хочется напомнить, что сейчас в сетях социальных очень сильно набирает оборот следующее мнение. А мнение следующее, о том, что Навальный – это совместный проект как Кремля, так и Вашингтона, ФСБ и ЦРУ. Что это внедренец в ряды протеста в России. Легитиматор лжевыборов и лжепротестного движения. Имитатор борьбы с коррупцией и борца с коррупцией. Инструмент политманипулирования в стране. Он необходим власти. Для чего? Для того, чтобы он объединил протест, замкнул его на себя, увел его в полный тупик. Вот. И не дал возглавить его настоящим бойцам, таким как был Немцов, Квачков, Рохлин, Илюхин. Вот. То есть снял настоящую повестку дня. Вот. Забил ее третьесортными вопросами в жизни россиян вообще никак не касающимися, не относящимися, не улучшающими их. Вот. И пиарят, и раскручивают вот точно так же, как раскручивали Ельцина в конце 80-х.
Ага. Александр, у меня только, извините, пожалуйста, простите, что я перебью, потому что нужно один вопрос уточнить. Я очень хорошо понимаю людей, которые говорят, что он проект КГБ, ФСБ. Я также понимаю людей, которые говорят, что он проект ЦРУ. Но на каком этапе, расскажите нам, договорились между собой ФСБ и ЦРУ вот об этом совместном проекте? Это в каком это году произошло, с вашей точки зрения? Когда он был оформлен как проект?
Я вам скажу, что это было задолго до 2011 года, то есть тогда, когда его еще взращивали, где-то мы его взращивали. Вот. А конкретизировалось уже ближе, конечно, к 2010-2011 году.
Угу,
вот. Но,
и да, несмотря, но то есть смотрите, что... смотрите, там рушились отношения, начинались войны, вводились санкции, а и только этот проект жил как совместный, да, вот этих двух контор.
Да, да, дело в том, что это противостояние, которое кто-то воспринимает как серьезное настоящее противостояние Запада и России, а кто-то не видит вообще никакого противостояния. Это две разные точки зрения. Понимаете? Одно дело изображать противостояние, другое дело.
То есть спасибо большое. То есть мы поняли, что Алексей Навальный — это символ консолидации России и США и их спецслужб. Ну, примем эту точку зрения за...
Я дико извиняюсь, но я не считаю, что надо давать время на такую идиотскую маргинальную конспирологию. Мы все видим, что Навальный говорит о тех вещах, которые волнуют всю страну. Даже люди, которые говорят, что они за Путина, они, в принципе, о проблемах страны говорят тем же языком, что Навальный, а не Путин. Да? Их не волнует Сирия с Украиной, их волнует, что жрать нечего. Зарплаты обесценились, пенсии обесценились, государство ничего не делает. Ожиреют только вот олигархи, как Усманов. Что здесь нерелевантного проблемам страны? Да? Поэтому, мне кажется, я не знаю, там ФСБ, ЦРУ, это все Квачков, да, у вас там великий герой. Ну, чуть тратить время на эту всю чушь.
Хорошо, мы не будем тратить на это время. Мы перейдем сейчас, после опроса, который мы послушали на улице, непосредственно к тебе. Вообще хотелось бы все-таки услышать ваше замечание по сути этой дискуссии. Мы, наверное, все-таки этот деловой момент должны обсудить. Но перед этим послушаем, что говорит. Он действительно, он не публичный. Поэтому нам было очень интересно обратиться к простым московским прохожим и спросить, а как вы к нему относитесь? К человеку, которого вообще они могут и не знать. Давайте посмотрим, что получилось.
Как вы относитесь к Алишеру Усманову?
Как относиться к Алишеру Усманову? Он человек и продукт этой эпохи. Олигарх. Вот. Ну, лично про него я ничего сказать не могу, в плане того, что я лично жизнь не знаю, за ней не сужу, мне это неинтересно. Вот. Но с точки зрения сказать так, чтобы он участвовал в глобальных социально значимых проектах, я такого не замечал. Вот. Может быть, он какой-то занимается благотворительностью, ну так, для общего развития, что называется. Но вот именно, чтобы на благо страны, что-то такое заметное.
Ну, я знаю, что он занимается благотворительной программой и какую-то часть своих доходов тратит на благотворительность. Кроме того, что его супруга занимается художественной гимнастикой. Вот, поэтому это тоже, я думаю, что там тоже какая-то часть денег, естественно, тоже поступает туда. Наверное, Усманов не самый худший из наших богатых людей, потому что, во всяком случае, часть своих доходов он отправляет. А остальное, это, знаете, как на суд Божий все.
Лично его не знаю, поэтому трудно говорить. У нас сейчас такое время, знаете, все пытаются своровать. Поэтому, как бы, отношения... Быть у воды и не напиться, не знаю.
Я никак к нему не отношусь, поскольку я не знаю этого человека, не знаю его поступков, не слежу за этим, поэтому...
Никак не отношусь. Где Усманов и где народ? Как-то так.
Слышал, что он там занимается в этой степени благотворительностью, что-то он там для государства приобретает, и артины там, вот он... По-моему, в Эрмитаж, что ли, куда-то там массу артина их-то приобрел. Там. Вот. Так что с этой точки зрения положительно оцениваю.
Вообще никак. Ничего не думаю. Думаю, что был очень богатый человек.
Ну, Алишер Усманов, во-первых, я знаю, саблист. Я в свое время занимался в ЦСКА, поэтому я его знаю. Мое отношение первичное было нормально, потому что это человек, который очень много сделал для спорта. Вот по спорту я его знаю. И, в общем-то, человек, который занимается благотворительностью. Супруга его прекрасная. Дали спорту много, очень много. Дали чемпионов мира, дали хороших людей, дали олимпийских чемпионов. Поэтому у меня к ним очень хорошие отношения.
Я о нем мало знаю, просто слышала. Знаю, что его жена тренер этих спортсменов. И о нем я, не знаю, видела, я не могу сказать, даже свое мнение высказать.
Хорош он или плохой, так сказать, подлец или, так сказать, там, отец родной, не знаю. Из бесчисленного ряда олигархов. То, что он еще не уехал, ну, может быть, характеризует его положительно, так сказать, там, не Смоленский, там, не Гусинский, ну, и кто-то таких аналогичных деятелей, там, Березовский, там, ну, кто-то из них.
Ну, вот смотрите, во-первых, о нем все-таки знают, слышали. У нас 6 страниц я распечатала твиттер-ленты наши с тем же вопросом. Мы спрашивали, как вы относитесь. Ну, что говорят? Я тут какие-то приличные обводила, но не все буду читать. Но говорят так, что жулик, как и все жулики с такими деньгами. Честный английский бизнесмен, английский почему-то считают. Как относиться к вору и бандиту? Плохо относимся. Отжал ВКонтакте у Дурова и заявляет, что развивает интернет. Копилка кремлевский. Типичный путинский олигарх, имеющий вариант на все сценарии развития событий. Бандитом обзывают. Очень смешно, что богатый не смог записать качественное видео. Что еще говорят? С подозрением, как и ко всем крупным бизнесменам эпохи 90-х нулевых. Нормально отношусь. Типичный постсоветский миллиардер. Хорошо, хоть благотворительностью занимается, спорт поддерживает. Вот что интересно, коллеги, что про его благотворительные проекты простые прохожие знают. А как это вот все-таки? Вот мне не казалось, что такая уж большая реклама существует. Откуда они знают об этом? Как вам кажется?
Ну, нет, это все время идет.
Да, идет.
Многие из них занимаются профессионально отмыванием своего имиджа через постоянное участие в этих всяких культурных и тем более спортивных проектах. Вот особенно для Усманова характерна именно вот эта спортивная составляющая, и жена его, да, Винер, и художественная гимнастика, и вся эта история. Поэтому они постоянно себя занимаются. Они же не рассказывают, что вот я там, знаете, вот перепродал Газпромбанку, наварив несколько миллиардов долларов южно-тамбейское месторождение, и на этом скрысил, и вот там пополнил свое богатство самого богатого человека Великобритании. Да? Он же про это не рассказывает. Да? Или то, что вот эти Лебедянский ГОК и Оскольский металлургический комбинат были у Газпрома, а вдруг акции оказались у Усманова. Да? Как? Кто? Откуда? Не участвовал он там в приватизации якобы, да? Вот как это все произошло? Он же об этом не рассказывает. Конечно, он везде, все его пиарщики за деньги подают эту всю художественную, там, я не знаю, там, эту гимнастику или что там такое, да? Ну, люди вот это видят. Про вот эти его сомнительные делишки они не знают, потому что информация об этом скрывается. Они знают про спорт, они знают про искусство. Ну, неудивительно, что столько лет он отмывал себя, вот какие-то следы этого отмывания мы видим. Ну, очень, конечно, разочаровывает то, что люди вот сами жалуются на то, как они живут, но при этом говорят, да, все воруют и ничего. Ну, так это же они ваши деньги воруют. Мне кажется, пора наконец все-таки брать ситуацию в свои руки и начинать это понимать. Угу.
Александр, я тоже вам тот же имиджевый вопрос задам. Понимаете, вот я, ну, у меня нет полномочий там передавать какие-то частные разговоры, но я могу так определенно сказать, что если самого Алишера Усманова в реальной жизни спросить, чем вы занимаетесь, он скажет благотворительностью. Он действительно этим занимается. Он в основном этим сейчас занимается. Всем остальным занимается его там. Ну, понятно, что и благотворительностью он занимается не лично, но, в общем, он видит в этом сейчас смысл своей жизни. Это правда. Это как бы такая закулисная история, как не смешно. Я как раз большой рекламы не вижу его пиаровским проектом, вот этим, не пиаровским, наоборот, благотворительным. Может быть, вы это видите. Может быть. Потому что откуда-то же у людей вот это представление о том, что он этим занимается, есть. То есть все-таки вы чувствуете, как и Владимир, эту раскрутку его вот этой стороны белой.
Не, ну, во-первых, как бы благотворительность – это вполне логично. То есть это все страны это проходили. То есть американские бароны-разбойники тоже, в общем-то, в это уходили. Поэтому я в этом не вижу никакой крамол, не вижу тут обеления имиджа и так далее. Потому что всегда существует, особенно когда разрыв между богатыми и бедными большой, всегда возникает там Алексей Анатольевич Навальный, который начинает вот эту вот социальную неудовлетворенность как-то раскачивать, раскручивать, соответственно. Ну или Владимир Ильич Ленин, я не знаю. Поэтому, соответственно, богатый класс имущих, что называется, пытается это демпфировать за счет как бы благотворительных проектов. Я думаю, что то, что вот люди говорят, я думаю, что это объясняется очень просто. Просто они каким-то образом, с какого-то утюга послушали ретрансляцию того, что Усманов сегодня говорил в блоге, в своем обращении. Я думаю,
то есть все-таки какой-то доносится о нем позитивный шум где-то формируется.
Ну, сегодня это во всех новостях.
Совершенно определенно, что, конечно, не говорят людям о том, чем занимается его жена на самом деле. Она строит дома, вопреки желанию жильцов, желанию жители, например, того же Куркина. Вот я в воскресенье ездила к друзьям впервые в этот район. Мне показывали дома Винер. Это производит сильнейшее впечатление. Но я также помню, сколько протестов было против этого строительства. И там ломом. Там ничего нельзя было сделать против этого строительства. Конечно, все эти дома есть в тех поймах, в которых нужно. Все это есть. Вот этого точно не афишируют. Это я точно знаю. По сути их все-таки, давайте поговорим по сути их разногласий, конфликтной вот этой вот ситуации, когда один говорит одно, другой другое. Михаил Виноградов, вот смотрите, вот два человека. Один говорит, ты не платишь налоги в России, ты платишь бог знает где, ты обворовываешь Российскую Федерацию, а второй говорит, я плачу налоги в России, я не обворовываю, а ты наоборот лжешь. Вот как вы, как телезритель, как аналитик на это смотрите?
Ну, ситуация привычная. Мне она кажется полезной в том плане, что есть какая-то версия, какой-то свой ответ. Тем более, что Алексей Навальный, на мой взгляд, всегда абсолютно точен в фактологических формулировках. Он особенно не претендует, поэтому здесь возможны иногда какие-то косяки, и всегда интересно послушать другую сторону. Другое дело, что какой-то мега-версии не прозвучало, потому что Усман нам говорит, мои капиталы созданы не на залогах аукционов. Но не объясняет, на чем они созданы, тот самый первый там миллиард, который он потом на лондонской бирже торговал. То есть какой-то такой картинки, которая давала бы альтернативную версию тому, что дает Навальный, а ее не появилось. Хотя понятно, что повод сомневаться в каких-то аргументах Алексея Навального, он, наверное, имеет место. Но нет двух принципиально полярных картинок. Есть конкуренция двух персон.
Угу. Что вы скажете, Владимир, по сути, по деловой сути этого
спора? Там есть несколько аспектов. По налогам, есть. Смотрите, здесь в чем его обвиняют Навальный и другие оппозиционеры, там, в том числе и я, в том, что он является действительно, там, не случайно говорят, что он один из самых богатых людей в Великобритании, да? Что он как физическое лицо создал себе гнездо там, у него там резиденция, да, и он отвечает перед британским правительством, да, он их гражданин там, или что там у него, вид на жительство, я даже, честно говоря, не помню, да. Но суть в том, что он физически находится здесь, предприятие его находится здесь, но реально он налоговым резидентом является не российским. Это первое. И второе, что он говорит, почему я плачу налоги. У него работают здесь предприятия, где там рабочие места, налоги платятся и так далее. Это действительно так, но, слушайте, так эти предприятия могут при любом другом собственнике работать, а он-то сам предпочел британскую резиденцию российской, да, вот это как бы факт неоспоримый. Это первое. Второе, по разногласиям. Я, извините, вот у меня не хватило, просто настолько противно, да, я посмотрел чуть-чуть и выключил это видео, да, но я так понимаю, что я потом смотрю все-таки, заставлю себя, но я так понимаю, что он так и не сказал по поводу основных вот этих корневых обвинений в том, что вот через с участием его там всяких фондов, да, по сути, финансировалась элитная недвижимость Медведева. Он, по сути дела, ничего на эти обвинения, насколько я понимаю, не ответил, да. И вот это вот ключевое, он строит классическим образом, он начал искать в аргументации Навального и его сторонников какие-то вещи, к которым можно придраться, что неудивительно, потому что вся деятельность Усманова предельно непрозрачна. И про него мало что известно, там много оценочных всяких моментов экспертных и так далее. Да? Поэтому он, конечно, попытался найти вот такие вот какие-то где-то трещины, это неудивительно, но по поводу корневых обвинений он ничего не сказал, и мне кажется, что Алексею надо именно вот этот факт
вытаскивать. Он сказал, но убедительно ли он сказал? Вот в чем вопрос. Вот, Александр, вот теперь вы, пожалуйста, как экономический аналитик, прокомментируйте. Он сказал три, ну, по меньшей мере, то, что мы насчитали за эти 12 минут, вот он сказал, что я плачу категорически налоги здесь, а не там. Он просто исключает, что он платит их там. Он говорит о том, что вы меня обвиняете, что я там такой-сякой олигарх, а я создаю рабочие места, и вот 40 тысяч мест создал, и я, ну, как он говорит, вы пьете кровь из тела русского народа, а я не пью кровь, я создаю рабочие места. Но главное, что он действительно, он еще раз, это будет предмет их судебного спора, но он, тем не менее, объяснил еще раз схему того, как, ну, что это не взятка. Он сказал, он очень большой там кусок, большой про взятку, он говорит, что взятка не фиксируется, не регистрируется.
В Росреестре,
в Росреестрах, и вы доказали, сказать ее не можете. И он объяснил, как он себе представляет схему передачи этого земельного участка фонду, который близок Дмитрию Медведеву. Он считает, что все было законно. Вот вы, когда смотрели экономическим взглядом на все это, вы на чьей скорее были в стороне?
Ну, как сказать, на чьей стороне?
Ну, кто вам кажется убедительным в этом споре? Это же два человека на полярных позициях.
Начну немножко по-другому, переверну, да, с вашего позволения. Вопрос о том, что он не сказал корневую. В конце концов, он выступал, это был просто некий ответ такой на запись Навального, которая была в апреле, в середине апреля, если не ошибаюсь, 17-го. апреля. Вот, соответственно, по существу судебного иска он будет выступать в суде. У него нет никаких... Тут как раз вполне логично с точки зрения логики...
По существу взятки, собственно говоря. Обвинение взятки.
По существу этих обвинений ему не обязательно и ни к чему карты раскрывать. То есть он... Зачем он будет до судебного заседания говорить все свои аргументы? Что-то он сказал в интервью «Ведомостям». Что-то, да, по поводу, кстати, по поводу налогов, он, если даже не ошибаюсь, он же дал перед подачей в суд на Навального, он дал два интервью «Блумбергу» и «Ведомостям». То ли в «Блумбергу», то ли «Ведомостям» он сказал, что он становится налоговым резидентом Российской Федерации. Так что, в принципе, тут вопрос о том, что Британия, да, в Британии у него может быть вид на жительство, но там как бы есть... Всяко разное, налоговый резидент, он российский, он дешевизацию прошел. Вот. Я не знал, что Алексей Анатольевич выступает таким хранителем, так следит скрупулезно за выполнением указов распоряжения Путина о дешевизации, что это позволяет нашему товарищу все-таки поверить, что у них какая-то ментальная связь с Владимиром Владимировичем есть. Владимир Владимирович сказал, что должна быть дешевизация. Алексей Анатольевич следит за каждым олигархом, чтобы он прошел дешевизацию.
Ну, не так это все, Александр. Ну, что вы плетете какие-то непонятные кружева? Алексей Анатольевич предметно, много лет, последовательно, если вы не в курсе, что он делает, я вам сейчас расскажу, да? Он много лет последовательно говорит о том, что люди, которые благодаря близости и связям с властью, которые он доказывает, получают здесь в России огромное богатство от сырьевых секторов экономики, вывозят их за границу. Вот о чем он говорит. Это его волнует уже много лет, с тех пор, когда Владимир Владимирович еще помалкивал об этом, он сейчас вынужден под прессингом народным, Владимир Владимирович что-то дергается.
Все-таки я говорю, ментальная связь есть.
Навальный уже больше 10 лет обо всем этом говорит и пишет, что это нехорошо грабить наши сырьевые отрасли, вывозить эти капиталы за границу.
Вывозить капиталы можно по-разному, согласитесь.
Я объяснил позицию Навального по Усманову и почему он его критикует уже много лет. Да? Значит, не надо приплетать здесь какого-то вашему Владимиру Владимировичу, который всю эту систему...
Усманову много лет? Я вообще не понимаю, почему претензия... Я понимаю, может быть, претензия к чиновнику. Там, ты непрозрачен, чувак, откройся. Но почему претензия к бизнесмену по поводу прозрачности и непрозрачности?
Ну как, почему? Александр, я извиняюсь, вот Елена вас представила как экономического журналиста. Я не знаю, так это или нет, но я вам объясняю одну простую вещь. Усманов с 2000 по 2014 год возглавлял 100% дочернюю компанию «Газпрома», «Газпром Инвест Холдинг», являясь руководителем крупной инвестиционной дочки государственного концерна, которая занималась перепродажей непрозрачной и мутной туда-сюда разных активов. Он на этом обогатился.
Так,
на том, что возглавлял дочку «Газпрома», государственной компании. Да?
Усманов...
Вы что, не знаете это? Ну, если вы экономический журналист, вы должны же знать.
А вы не знаете, что если вы следите за лондонским шлейфом биографии Усманова, вы не знаете, что Усманов размещался в Лондоне? Где же там эти аудиторы
все,
которые...
Я вам не про размещался в Лондоне рассказываю, а я вам рассказываю, что он возглавлял крупное госпредприятие. Более того, есть второй сюжет, о котором я только что в эфире говорил.
Не надо перебивать.
Он передал государственному банку, Газпромбанку, перепродал с огромной прибылью крупный пакет акций Тамбейского месторождения, на котором сейчас делается Ямал-СПГ проект. Да?
Владимир.
Это все очевидно связано с государственными компаниями, государственными денежными потоками.
Если «Металлинвест», кажется, «Металлинвест», у него публичная компания, размещается в Лондоне, то аудиторы должны прошерстить его и сделать его комплайнс максимально. Вот вплоть до трусов.
А вот это я не знаю. Кстати говоря, что касается в Лондоне, то вопрос коррупционных капиталов огромных, присутствующих в Лондоне, это очень хорошо известный вопрос. Да, это даже Кэмерон признавал вот недавно, когда он запустил компанию «London is no place to stash your dodgy cash», да, он говорил, да, у нас есть эта проблема, у нас огромное количество в Лондоне коррупционных капиталов, мы будем с этим бороться, да, поэтому не надо мне рассказывать, что там белые пушистые все в Лондоне и все есть комплайенс. Я знаю, как весь комплайенс в Лондоне делается, там куча коррупционных денег со всего мира, от всяких экваториальных Гвиней до России, да, так что не надо рассказывать, что если он что-то сделал в Лондоне, то это значит, что он чистенький автомат.
Вы путаете инвесторов и эмитентов, это немножко разная вещь. Эмитентов там проверяют, там комплайенс хороший. Что касается инвестиций, там может быть действительно коррупционные деньги вкладываться. Но есть разница между тем, кто приносит деньги, и тот, кто привлекает деньги.
Ну, давайте поговорим, а кого они проверяли. Если они проверяли «Металлоинвест», то это совершенно не значит, что он отчитывался там по всем своим мутным делам в «Газпром Инвест Холдинг».
Бенефициары, там проверяют бенефициаров.
Еще раз, я не знаю, как они его проверяли.
Когда он мушери открывал, всех он открывал.
Можно, мы знаем все кучу историй, там, начиная с Энронов и заканчивая там Лемон Бразерсами и прочими. Да, все эти уважаемые аудиторы лажали много раз так, что мировая экономика.
А секундочку, давайте отделять.
Поэтому еще раз, вот, Александр, вы не пытайтесь мне рака за камень завести.
Так это вы пытаетесь.
Нет,
это...
и сказать, что если у него есть какая-то справка от аудиторов, которые много раз врали и ошибались, да, то значит он чистенький. Нет, надо проверять. И в этом смысле Навальный тысячу раз прав,
вот
что вытаскивает
про,
это все на
Эрнст очень обидно. Им сейчас очень обидно.
Отлично, да, очень просто... хорошо. И надо их покусывать, чтобы работали лучше.
Да.
Ну, ваш, короче говоря, ваш спор свелся к тому, что проверять нужно аудиторов, которые проверяли Алишера Усманова. То есть начать с них
и все-таки. И тех, и других. И вот Навальный это делает и правильным делом
занимается. То есть все, вот большая четверка, она просто меркнет перед Алексеем Анатольевичем. Просто вот Алексей Анатольевич один может делать то, что не делает вся большая четверка. А это большая четверка,
нет,
это...
А вы не иронизируете. На самом деле они действительно могут вообще ничем этим не заниматься. А он сидит и занимается. Это совсем не
чем?
Шутка.
Вот данные от ФСБ, которую ему присылают, он их обрабатывает. Что он делает?
Какие данные от ФСБ? Господи, опять еще Квачкова приплетите с ФСБ.
Да не надо, я могу назвать фамилию феоктистов. Не надо Квачкова.
Михаил Виноградов, вот вы у нас далеко, в Санкт-Петербурге. Вы скажите, пожалуйста, вот по итогам спора, который вы сейчас слышали, вот... Алишер Усманов в своем видеоролике он много раз подчеркнул, ну таким, конечно, другим, с другими интонациями, но он подчеркнул, что он честный бизнесмен, что он чистый бизнесмен, и что от него все это вот просто вот как грязь к нему даже и не прилипнет. Вопрос возникает, вот возникает ли он у вас, если здесь вообще-то предмет для вот судебного преследования. Мы знаем, что один суд уже идет. Один суд уже идет, это по делу о передаче, считает ли взяткой вот этот вот земельный участок. Но ведь есть же несколько вещей. Вот его называют Алексей Навальный там вором, который ворует налоги у государства. Он говорит, что он не чистый. Этот говорит, что чистый. Но тогда получается, что нужно еще арбитраж открывать по поводу защиты вот, деловой репутации. Почему он, Александр, этого не делает? Почему он ограничился тогда одной только вот историей с домиком, назовем его так? Почему? Это же действительно предмет для нескольких судебных исков. Так, нескольких.
К кому обращаться?
К вам. Вот сейчас
Михаил
к вам.
Просто называет.
Сейчас к вам.
А, ну, просто нет, он же
просто подал... Михаил отключился, поэтому я к вам это
просто...
переадресовал.
Он же подал иск в связи с теми обвинениями, которые выдвинуты с него в фильме «Димон».
Да, но он же отвечает на новые совершенно. Вы же сами сказали, что Алексей Навальный еще сделал два ролика.
Нет, Навальный просто в ответ, когда Усманов, соответственно, выставил свои аргументы.
Да, в «Ведомостях».
Да, Навальный сделал на эти еще, аргументы, да. И Усманов просто кроет эти аргументы. Вполне логично все.
То есть судов не будет уже?
Нет,
просто
нет,
ты сказал,
нет,
что я не плачу, а я сказал, что я плачу,
нет,
судов больше не будет.
Суд будет, еще раз.
На эти темы.
Усманов прошел по верхам, по всяким публицистикам.
Мне кажется, что не будет суда. Вот ваш прогноз, Владимир. Вот он говорит, я честный, я плачу. Будет ли он судиться с Навальным за то, что тот говорит нет?
Нет, будет судебное заседание.
Нет, давайте отставим его в сторонку. Там есть предмет иска, это дача, это взятка. Вот эту историю давайте уберем,
есть,
потому что
вопрос в том, да. Помимо медведевской дачи,
конечно,
будет ли он судиться
да,
по другим
да,
обвинениям.
Да.
Да, я думаю, что это пойдет спираль. Навальный ему ответит. Он сейчас ему все объяснит, где он взял свои капиталы, как он сотрудничал с государственными компаниями, за счет этого обогащался. Да? Сейчас Навальный все хорошо ему правильно и публично объяснит. Да? Вот, я уверен, что с этим будет связано. То есть, ну вот видно по его поведению, да, там вряд ли он остановится, и скорее всего пойдет какая-то спираль новая. Я думаю, что там будут новые иски. Вы знаете, вообще для общественности это все хорошо. Вот мы сейчас обсуждали тему аудиторов, да. А с аудиторами было много историй, когда они прикрывали всякое вранье в отчетности. Это кончалось мировыми кризисами. Да? Поэтому независимый гражданский контроль, даже если он сырой, даже если он с какими-то неточностями, да, это всегда очень важная вещь. И Навальный, и ФБК в этом смысле выполняют важнейшую функцию. Поэтому нужно монополию вот этих вот нескольких крупных структур на контроль над всей финансовой информацией и так далее, да, ее постоянно нужно кусать, иначе мы так никогда не будем знать, а они все будут продолжать у нас воровать.
Послушаем Кирилла из Москвы. Здравствуйте, Кирилл, говорите, пожалуйста. Кирилл? Я как к патриарху прямо обращаюсь. Кирилл? Хорошо, мы не слышим Кирилла. Продолжаем прогнозировать, как будут дальше развиваться события. То есть вот один суд, возможно, вы говорите, спираль еще судебных исков. Что это дает для Дмитрия Анатольевича? То есть вы считаете, Александр, что просто он продолжает сидеть и сидеть и сидеть, это все поддерживает его в кресле премьера? Вы так считаете?
Я думаю, что да, потому что как бы пока Димон, связь Димон-Навальный на слуху, то, соответственно, Дмитрий Анатольевич, несмотря на все опросы Левада-центра и прочее, он несменяем.
Вы считаете, Владимир, это делается ровно для того, чтобы этот человек сидел и сидел и сидел в своем кресле? Вот это вот все эти суды способствуют?
Я не думаю. Я думаю, что Медведев находится и продолжит находиться в своем кресле по совершенно другим причинам, которые мало обсуждаются. На мой взгляд, они самые очевидные. Дело в том, что это не просто там человек, который управляет там экономической политикой. Это конституционный пост. Это, по сути, вице-президент. Вот Путин там остался случайно без связи в Форосе, да, этот человек сразу начинает исполнять его обязанности. Да. Поэтому Путин заинтересован держать на этом посту лицо максимально лояльное и делает это с тех пор, как уволил Касьянова 13 лет назад. Да. У него все время такие болванчики лояльные на этом посту сидели, потому что он страшно боится, что вот какой-то харизматичный, сильный премьер что-то там с ним сделает. Да. Поэтому он будет держать. Медведев прошел такой тест на лояльность, как никто другой. Он 4 года отсидел, соответственно, не шелохнулся ни вправо, ни влево, хотя у него была там ядерная кнопка и конституционные полномочия. Я думаю, что ровно из-за этого он в турбулентные времена менять его не будет, как бы он ни идиотски не выглядел. Да. Вот это главное соображение. А что касается там судов и Усманова, то, видите, они выбрали линию. Чиновники должны от этого стоять в стороне. Это не царское дело. Мы выпускаем бизнесменов с юридическими исками и так будем давить Навального. Я думаю, что у них цель первая – это ресурсное изматывание. Же это очень все трудоемко. В итоге, наверняка, русские суды присудят этому какую-то компенсацию с Навального, еще денег стрясут там, да. Во-вторых, это еще создание какой-то возможности на него надавить, потому что мало ли чем кончится по этому иску дело, да, то есть против него, против Навального еще один крючок, увидеть, что у него там много судов там и так далее, да. То есть они создают себе такое поле возможностей для ресурсного изматывания и давления на Навального. Куда это дальше зайдет, пока трудно прогнозировать, но вот явно, что стратегия у них вот такая, и к Медведеву это все мало отношения имеет. Он, как там говорил Глеб Жеглов, будет сидеть.
Угу. Вот я еще раз объявлю телефон прямого эфира. У нас снова починилась связь. 8 800 222 12. Мы ждем ваших мнений. Зачем это нужно было Алишеру Усманову? Что он получил? И вы видели, что у нас был такой конспирологический, который нас развеселил, звонок. Но тем не менее, вот, ну, народ все-таки имеет право, вот глаз народа, на существование. И когда я сегодня ехала в том самом такси, где мне пришлось 12 минут слушать у Владимира Соловьева, этот водитель, который вел, извините, что я цитирую таксистов, это считается неприлично, но тем не менее я это сделаю, он сказал, что для того, чтобы наехать на такого человека, как Усманов, он должен быть очень хорошо подстрахован Алексей Навальный какой-то другой кремлевской группировкой. Потому что, ну, невозможно себе представить, чтобы вот человек с открытым забралом, без совершенно вот голый, беззащитный, попер против такого монстра. Вы считаете, Александр, в этой народном видении есть что-то такое?
Я думаю, что да, вполне. Я думаю, что... И, собственно говоря, обсуждение то, что... Я думаю, это уже сам факт, что действительно, что Усманов, ну, я говорил об этом, что и то, что мы обсуждали, что если Усманов действительно публичность и так далее, то есть это там, я не думаю, что это только из-за того, что ему там позвонили из управления внутренней политики администрации президента. Я думаю, что, скорее всего, он просто понял, что за Навальным может стоять какая-то угроза, которая именно связана с, так сказать, его здешними заказчиками Навального, и, соответственно, это угроза от таких людей, которые, что Усманову сейчас проще ее купировать, пусть даже выйдя в публичное поле, пусть даже получив некие имиджевые потери, но, тем не менее, лучше купировать сейчас. Я думаю, что так оно и есть.
Вы хотите сказать, что вот эти вот фильмы и вот эти вот обвинения Навального в свой адрес он мог воспринять как заказ какой-то группировки, которая,
да,
озвучивается или транслируется через Навального?
Да, да, да.
Ага. Я вот, Владимир,
Вы знаете что? Ну, это вообще, конечно, я просто с Навальным вот 3 часа назад примерно лично разговаривал, да, он потерял глаз. Он потерял
совсем?
Глаз. Вот в том-то все и дело, что не совсем, то есть есть шанс его восстановить.
Да, да? Вот я
Но хотел... по факту на сегодня, на сейчас, вот у него глаза нет. он им не видит. Да? Вот когда все вот эти вот какие-то вот деятели начинают рассуждать про какие-то башни там Кремля за Навального. Лен, что такое 15%? Это вы не видите нифига.
Нет, я все понимаю, что такое потерь.
Я вот сам через это тоже с глазом проходил,
я это знаю. Нет, это все понятно.
Да?
Но, послушайте, вот, эта вот история, которая, она же могла быть совершенно... Знаете, есть такие истории, которые не прогнозируются, не планируются.
Черный
вот
лебедь в чистом виде. И идиотов тоже хватает.
Идиотов
Слушайте,
хватает.
С той деятельностью, которой он занимается, и с тем, что случилось с Борисом, да, этих черных лебедей, понимаете, ну... Мы же...
Слушайте, с Борисом случилось то, что...
Подождите,
Вы сейчас пошли по
Тонкой,
что тонкой этической грани.
Что да. по тонкой,
Потому что
да?
вы пытаетесь сказать, не трогайте его, он потерял глаз. Понимаете,
то, это, что это, он потерял это такой глаз, очень... это как раз свидетельствует о том, что вот эти люди, которые за его деятельностью ищут башню Кремля, это идиоты просто. Идиоты, сумасшедшие конспирологи. Вы ничем не отличаетесь от тех, у кого там герой Квачков.
Это хорошо.
Вот это сильно. Еще раз, Навальный занимается героической деятельностью по публичному гражданскому контролю за огромной коррумпированной нашей властно-олигархической машиной. Он уже серьезно пострадал. При этом, я вот хотел сказать, и вы начали перебивать меня, он, несмотря на это, он очень бодро настроен, готов продолжать борьбу. Я не очень понимаю, как можно всерьез обсуждать во всей этой ситуации, когда речь идет о его личном здоровье и, ну, по сути дела, угрозе его жизни. Давайте серьезно говорить. Вот вспомните, сколько Немцова зеленкой обливали, и как все над этим издевались, да? Ха-ха-ха, зеленкой. Представлял бы какую-то опасность, облили чем-то другим бы, да? И чем это все закончилось? Навальному серьезно угрожают. В связи с тем, что он занимается вот этой открытой оппозиционной деятельностью, бросает вызов этой коррумпированной олигархической системе. Какие там башни Кремля? Ну, хватит этой диванной конспирологии всей.
Ну, нам звонит Иван из Московской области. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, говорите, как вы это видите. Здрасте.
Я сегодня посмотрел этот ролик с Алишером этим Усмановым. Меня, конечно, не убедило абсолютно его комментарии. Во-первых, его оправдали. Начнем с этого. Его оправдал Верховный суд Узбекской Республики. Вот. Если бы его оправдал Верховный суд... Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте. Если бы его оправдал Верховный суд чего?
Если бы его оправдал Верховный суд России, ну, можно было бы еще, так сказать...
Довериться этому.
Ну да, еще как-то можно было бы. А я вот вспоминаю советские фильмы времен перестроек, какая там страшнейшая коррупция была именно в Узбекистане, как там издевались вообще над МВД, над честными работниками милиции. Вот я это очень хорошо помню. Вот. Я не знаю, сейчас жив ли этот актер, поэтому я считаю, что Алексей действует целенаправленно и бьет самую больную точку, самую страшную проблему в нашей жизни, к сожалению. Мы оказались заложниками вот этой системы, и ничего, вот казалось бы, беспросветная вот эта вот тьма, но вот появился этот человек, Алексей Навальный, я выражаю глубочайшую ему признательность, я одним из первых поставил за него подпись, вот, и я не верю вот этому бандиту, который был...
Ну, спасибо, Иван. Ну, давайте мы только не будем здесь уже в прямом эфире в нашем вот этих вот слов, за которые может настигнуть вас вот ответственность юридическая. Но вы напомнили, спасибо вам, об этом эпизоде, который тоже вот мы его здесь не анализировали. Один говорит, вы сидели за изнасилование, второй говорит, ничего подобного не было. Но это же проверяется элементарно. Ну, элементарно проверяется.
Ну да, в принципе, согласен, что это вполне можно проверить, вполне, если там ничего не сожжено.
Но пока это почему-то никто не сделал, это опять слово против слова. Это все говорит о том, что как качественно этот конфликт разбирается в прессе. Никак, на уровне эмоций. Мне нравится этот, мне нравится тот, а что там по сути этого спора, к сожалению, вот таких анализов до сих пор нет. Давайте мы на этом закончим программу «Лицом к событию». Будем ждать вот анализов. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке.